Маго серьезно слушал медленную речь Хейварда. Когда молодой человек упомянул о том, что ему кажется, будто индеец хитро обманул гуронов, лицо его слушателя приняло выражение осторожной сдержанности. Когда Хейвард напомнил об оскорблениях, которые изгнали гурона из вигвамов его племени, глаза лисицы вспыхнули свирепым блеском, и Дункан понял, что он затронул как раз ту самую струну, которую ему следовало коснуться. Когда же он дошел до фраз, которыми тихо подстрекал и жажду мести дикаря, и его алчность, он, во всяком случае, возбудил его глубокое внимание. Лисица задал свой последний вопрос о награде спокойно, с обычной важностью индейца, однако, судя по задумчивому выражению его лица, ясно было, что следовало ответить предусмотрительно хитро. Несколько мгновений гурон молчал. Потом, положив свою руку на грубую перевязку, которая прикрывала его раненое плечо, сказал: «Разве друзья оставляют такие знаки? Неужели длинный карабин нанес бы такую легкую рану врагу? А разве делавары подползают, как змеи, к тем, кого они любят, чтобы нанести удар? Неужели великий змей позволил бы услышать свое приближение к тому, кого желал бы видеть глухим? А белый вождь часто жжет порох перед лицом своих собратьев. Промахивается ли он, если действительно намерен убить?» — с усмешкой ответил Дункан. После этих быстрых вопросов и ответов наступило долгое молчание. Дункан заметил колебания Магуа и, желая довершить свою победу, хотел было снова приняться за перечисление наград, но Магуа остановил его выразительным движением руки и произнес: «Довольно! Лисица — мудрый вождь, а то, что он сделает, будет видно. Иди и не раскрывай губ. Когда Маго заговорит, ты успеешь ответить ему». Хейвард заметил, что лисица с опаской оглядывается на остальных гуронов, и немедленно отошел, чтобы не дать им возможности заподозрить его в сообщничестве с их предводителем. Маго подошел к лошадям и сделал вид, что он очень доволен усердием своих подчиненных. Затем знаком предложил Хейварду помочь Кори и Алисии сесть на их нараганзетов. Больше не было подходящего предлога для задержки, и Хейвард был вынужден подчиниться. Помогая Кори и Алисе, которые почти не поднимали глаз из боязни увидеть злобные лица гуронов, сесть на лошадей, Дункан шепнул им о своих оживших надеждах. Индейцы, отправившиеся за исполином, увели с собой лошадь Давида, а потому и Гамут, и Дункан были принуждены идти пешком. Однако Хейвард не особенно жалел об этом, так как, двигаясь медленно, он мог задерживать весь отряд. Его взгляд все еще с надеждой обращался в сторону форта Эдвард, и он ждал, что из леса донесется шум, который даст ему знать о приближении избавителей. Когда все было готово, Магуа двинулся впереди всех. За ним шел Давид, который, по мере того, как рана перестала давать себя знать, постепенно начинал осознавать свое истинное положение. Дальше ехали сестры. Хейвард держался рядом с ними, а индейцы шагали по обеим сторонам пленников и замыкали шествие. Бдительность их не ослабевала ни на минуту. Все молчали. Только Дункан время от времени обращался со словами утешения к Алисе и Кори, да Гамут изливал свою душу в жалобных восклицаниях. Путники направились к югу, по дороге, противоположной той, что вела к форту Уильям Генри. Несмотря на это, Хейвард все же не допускал мысли, чтобы Магуа так скоро позабыл о предложенной ему награде. К тому же гурону была необходима осторожность. Миля за милей двигались путники по бесконечному лесу, но конца этому долгому и утомительному переходу не предвиделось. Хейвард следил за полуденными лучами солнца, пробивавшимися сквозь ветви деревьев, и жаждал того мгновения, когда Магуа пойдет по пути, благоприятному для путешественников. Кора, помня прощальные наставления разведчика, при малейшей возможности протягивала руку, чтобы заломить ветвь, но бдительность гуронов мешала ей выполнить это трудное и опасное намерение. Встречая настороженные взгляды дикарей, девушка притворялась испуганной чем-то или начинала поправлять свой костюм. Только один раз она заломила ветку, в ту же минуту ей пришло в голову уронить на землю перчатку. Этот знак, предназначавшийся для друзей, был замечен одним из гуронов. Индиец подал Коре перчатку и тотчас же измял и изломал все остальные ветви куста, чтобы казалось, будто они были обезображены каким-нибудь животным, запутавшимся в чаще. После этого гурон положил руку на свой томагавк с таким многозначительным видом, что Коре пришлось отказаться от мысли оставлять метки на кустах. В обоих отрядах индейцев были лошади, а потому пленники лишились надежды, что их найдут по лошадиным следам. Если бы угрюмый Магуа хоть чем-нибудь ободрил Хейварда, майор, конечно, заговорил бы с ним. Но лисица редко оборачивался назад и ни разу не произнес ни слова. Руководствуясь только солнцем, да теми еле видимыми приметами, которые известны одним туземцам, лисица шел по обнаженной почве соснового леса или переправлялся через ручьи. Чутье помогало ему двигаться почти по такой же прямой линии, как летит птица. Он ни разу не задумался, была ли перед ним еле заметная тропинка, пропадала ли она совершенно или тянулась вполне отчетливой торной дорожкой. Он ни разу не замедлил и не ускорил шаг. Казалось, что ему неведома усталость. И когда бы глаза путешественников не отрывались от дороги, устланной опавшими листьями, и не устремлялись бы вперед, между стволами деревьев все время виднелась темная фигура Магуа. Он шел, не поворачивая головы, и светлые перья в его волосах колебались от его собственных шагов. Наконец Магуа прошел через низкую ложбину, по которой бежал веселый ручей, и начал подниматься на гору по такому крутому склону, что Кора и Алиса принуждены были сойти с лошадей. Когда путники достигли вершины холма, они оказались на ровной площадке, скудно поросшей деревьями. Под одним из них распростерлась темная фигура Магуа, которому, очевидно, хотелось воспользоваться отдыхом, необходимым и для всех остальных.